Есть у нас одна духовная проблема, братья и сестры, у нас, у христиан. Мы с этой духовной проблемой всегда сталкиваемся и испытываем большие неприятности. Но корень всех этих неприятностей именно в ней. Знаете, что это за проблема? Это наше непостоянство. Это наше непостоянство. От этого начинает страдать все наше духовное состояние. И когда у нас в жизни начинаются неприятности, мы обращаемся к Господу и задаем Ему вопросы. Почему? Почему это со мной? Что происходит? В Священном Писании есть одна очень интересная история, которая может нас чему-то научить. И связана она с легендарной библейской личностью. Одним из самых интересных для меня библейских персонажей – это пророком Елисеем. Вы знаете, есть несколько библейских персонажей, людей, о которых я в Библии не нахожу ничего плохого. Вот обычно Библия, она обо всех в Библии написана с двух позиций. Показаны сильные стороны человека и слабые стороны человека. У всех, да? У всех. Вот, возьмем пророка Илию, например. Это был мощный пророк, да? Но у него были слабые стороны. Он был вспыльчивый, он срывался, так скажем, очень часто, да? Возьмем даже, например, пророка Иоанна, крестителя, да? Уж какая мощь в нем была духовная. И то посадили в тюрьму, он посылает и задает вопрос, тот ли это Христос, который... Понимаете, да? То есть есть... И вот всякая библейская личность, любую, на любую, вы обратите внимание, вы увидите, что Библия дает нам понять, что это люди, это пророки, это Божьи люди, но это люди. И у них есть слабости, у них есть проблемы. Ну вот, есть только несколько людей, о которых я не нахожу никакой негативной информации. Может быть, вы нашли что-нибудь. Например, о пророке Данииле я не нахожу ничего негативного. Может быть, потому что о нем не так уж и много написано, но судя по тому, как он сам к себе относится, можно заключить, что он видел свои проблемы. Потому что он, когда молился, он говорил, мы согрешили. Да? Может быть, он грехи народа приписывал себе тоже, как часть народа. Но я думаю, что такой праведный человек, как он, не мог не видеть своих недостатков. Не мог не видеть. А вот пророк Елисей, вот смотрю, изучаю, вот долго изучаю его личность, внимательно изучаю истории, в которых он принимал такое конкретное участие. Не нахожу ничего такого. Почему, не знаю. Но, во всяком случае, он для меня очень интересен. Очень интересен тем, потому что это был особо одухотворенный человек. Почему он был особо одухотворен? Потому что он этого особого одухотворения сам просил. Вы помните, да, когда Илия отправлялся уже на золотой колеснице, готовился отправиться на небо, он спросил у Елисея, чего бы ты хотел? Вот. Он говорит, хочу, чтобы сила, которая на тебе, была на мне вдвойне. И тогда последовал неожиданный ответ. Трудного ты просишь, трудного. И задается вопрос, а что Богу было трудно дать, там удвоить, утроить, удесятерить эту силу? А? Нет. Почему трудного ты просишь? Да потому что трудно это. Действительно, это очень трудно нести на себе такую серьезную ответственность. Быть таким ответственным человеком. Сила, которая на тебе, пусть будет на мне вдвойне. Извините, а на Илии не маленькая сила была. по молитве этого человека и солнце могло остановиться, и дожди могли остановиться. По молитве этого человека огонь с неба мог упасть. Вы помните? Это была не маленькая сила, что даже вот мы вчера затрагивали текст Откровения, где написано, что в последнее время сатана будет подражать этой силе, что даже огонь с неба низводить будет. Что даже, понимаете, что даже, значит, и в те времена это было особо, нужно было обладать такой верой, такой силой, чтобы низвести огонь с неба. И Илия мог. Представляете, теперь Елисей говорит, я хочу вдвойне, чтобы на мне была сила. Конечно же, изучая личность пророка Елисея, мы видим, он просил это не для того, чтобы быть сильнее Илии. Он просил это для того, чтобы во славу Бога работать, служить, действовать с удвоенной силой, с удвоенным рвением, удвоенным служением. И это очень важный момент, на который нужно обратить внимание. Действительно, если вы посмотрите на жизнь Елисея, на чудеса, в которых он участвовал, на чудеса, по молитве которого они происходили, да, вы увидите, что это действительно человек был особо одухотворен. Но его самая большая ценность для меня является та, что он имел имя пророка мира. И все эти чудеса, которые он делал, они так или иначе направляли мой взгляд к Иисусу Христу, нашему Господу. Конечно же, как вы думаете, как относились цари к такому сильному пророку? Вы помните Неемана? Помните Неемана? Девочка эта. Там у нас есть пророк, который может тебе помочь, да? Все о нем знали, все его особым образом ценили. И цари к этому пророку относились особо уважительно. Почему? Потому что цари прекрасно понимали, что Елисей, это человек очень важный в государстве. Почему? Вот если вы почитаете определенные тексты Священного Писания, как обращались цари к пророку Елисею, то вы увидите, что они обращались к нему вот так. Колесница наша и конница наша. Колесница наша и конница наша. Они обращались к пророку Елисею как к гаранту вот этой политической стабильности и охране. Но пришло то время... Вы знаете, пришло то время, когда Елисей тяжело он заболел, и болели у него ноги, вы знаете, да, и он уже умирал. И вот воцарился другой царь, Иеровоам, который пришел к пророку для того, чтобы каким-то образом наладить отношения с пророком. Почему? Потому что были проблемы большие с Сирией. Сирия постоянно угрожала. И вот послушайте, что произошло. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. Это 13 глава книги 4 Царств. «И пришел к нему Иоас, царь израильский, и плакал над ним, и говорил, отец мой, колесница Израиля и конница его». Видите, как относится, да, к нему? «И сказал ему Елисей». Елисей понимал, что царь надеется на него, на него как на пророка, что у него есть прямая связь с Богом, и до тех пор, пока пророк Елисей есть, никакой опасности им не грозит. И понятное дело, почему царь пришел и плакал. Он понимал прекрасно, что сейчас произойдет большая проблема. Умрет пророк Елисей, и народ израильский останется беззащитным. Он плачет: колесница наша и конница наша. Елисей это прекрасно понимает. И посмотрите, как он реагирует на это дело. И сказал ему Елисей: возьми лук и стрелы. И взял он лук и стрелы. И сказал царю израильскому: положи руку твою на лук. И положил он руку свою. И наложил Елисей руки свои на руки царя. Замечайте все вот эти моменты, это очень важный момент. И сказал: отвори окно на восток. И он отворил, и сказал Елисей: выстрели. И он выстрелил. Посмотрите, царь полностью послушен пророку. И он выстрелил. И сказал: это стрела избавления от Господа, и стрела избавления против Сирии, и ты поразишь сириян в Афеке в конец. Он понимает, почему плачет царь. Он понимает, что царь боится остаться без него. Но Елисей ему дает как бы наперед понимать, что Елисей как человек умирает, но сила Елисея, он кладет руку на руки царя, но сила Елисея, которую Бог ему дал вдвойне, она остается с тобой, потому что Бог жив, Бог не умирает. Но посмотрите, что он делает. Он бы мог бы лежать и сказать: царь, сядь. Царь бы сел: послушай меня внимательно. Слушай, есть Бог. Что ты на меня смотришь? Я человек, я свое отслужил. Все, у меня ноги опухли, ты видишь как. Я умираю. Но ты не бойся, есть Бог. Он не идет таким путем. Он никогда не шел таким путем, Елисей. Он постоянно просит людей что-то сделать. Постоянно. Вот, например, там к нему обратились, вы помните, с просьбой: вот вода здесь горькая. Он не говорит: ну хорошо, я сейчас помолюсь, Господи, прошу, сделай воду сладкой. Нет, он говорит: идите, принесите мне новую чашу, насыпьте туда соль. Ему он сыпет соль, приносит, он эту соль высыпает в эту воду, все пьют, вода сладкая. У человека топор упал в воду. Ой, топор упал в воду. Ну, давайте я помолюсь. Господи, где, что делать? Нет, давайте мне бревно. Я брошу его, это бревно, в воду. Он бросает бревно в воду, топор всплывает вопреки всем законам природы. Да? Смотрите, смерть в котле. Вы помните, когда один самовольник пошел там что-то нарубил, побросал в этот котел, чуть не отравил всех, да? И хорошо, что увидели. Смерть в котле, смерть в котле. Ну что, ребята, ну что вы переживаете? Дайте помолимся и все. Нет. Принесите мне муки. Ему приносят муку, он высыпает муку туда. Можно кушать. Сын Санамитянки умирает. Помните? 4 глава. Сын Санамитянки умирает. Что он просто пришел, помолился? Нет. Он сначала: Гиезий, иди, мой посох положи на его лицо. Потом он сам зашел, на ребенка лег. Один раз лег, второй раз лег на ребенка. Что он делает? Зачем? Зачем все эти манипуляции? Для чего все вот эти вот вещи? И здесь с этим царем, это отдельная история, мы о них с вами еще будем беседовать. Но вот здесь... Вы понимаете, он не говорит: слушай, ну ты победишь сириан, что ты волнуешься? Бог-то есть. Он говорит: открой окно. Открыл. Лук возьми, стрелы возьми. Взял. Стреляй на восток. Выстрелил. Вот так ты победишь. Вот так ты победишь. А что, он по-другому бы не понял? Нет. Здесь есть очень важный момент, друзья. Елисей давал понять всем этим людям одну истину, очень важную истину. И эта важная истина заключалась в следующем. Вы с Богом должны сотрудничать. Понимаете? Елисей ни в коем случае не приветствовал систему такую. Сложи ручки, и Бог за тебя все сделает. Нет. Встань, иди, принеси, высыпи, брось, отруби, стреляй. Понимаете? Он давал понять человеку, что ты сотрудник у Бога в этой войне со злом. Поэтому ты должен сделать свою часть работы в этой борьбе. А вот все, что ты не сможешь сделать, все, что не позволят твои человеческие силы, Бог возьмет и сделает это. Понимаете? Царь, встань, возьми лук, стрелы. А для того, чтобы, извините, царь мог бы сказать, что ты со мной как с пацаном каким-то играешься. С ребенком. Я тебе что, ребенок, игрушки мы здесь играем? Я плачу, тут ты умираешь, я без охраны остаюсь. Нет, царь послушно вставал, брал. И на это было рассчитано. Посмотрите, он ему не сказал все сразу. Царь, возьми стрелы, открой окно, выстрели. Посмотрите, как Библия пишет, как описывает это действие. Царь, возьми лук и стрелы. Он пошел, взял. Елисей положил руку. Теперь открой окно. Царь пошел открывать. Он не знает, что дальше потребует Елисей. Но он слушается. Что говорит Елисей? Открой окно. Царь открывает. Стреляй на восток. Может быть, у царя в голове 1000 вопросов. Зачем? Там же нету противника. В кого стрелять? Просто стреляй, он говорит. Просто стреляй. В окно стреляй. Выстрелил. Вот так ты победишь сириан в Афеке в конец. Ты понял меня? Он как бы дал Иоасу понять. Не бойся. Ты иди на войну. Но твоей силой в этой войне будет Бог. Ты должен взять и стрелять. Стрелы сами вылетать не будут. Ты должен брать лук, натягивать тетиву и стрелять. Ты должен дело сделать. Понимаете? Ты должен показать, что ты участник этого сражения. Подними, натяни, выстрели. А вот куда стрела полетит, это уже не твое дело. Когда Давид вышел с Голиафом бороться, ну он, конечно, натренированный был мальчик. Он умел владеть этой пращей, как мы в детстве рогатками, да? По воробьям. Он умел это делать. Но, извините, Библия говорит, что Голиаф с ног до головы был закрыт броней. И было только одно маленькое место. Слушай, вот надо вот в это место, Давид, какой меткач. Всем пацанам зависть. Какой меткач, как это он вот здесь чуть-чуть было на лбу открытый, и он же туда угодил? Да не он угодил. А он сделал свое дело. Он вышел, он проявил веру, он нашел эти камни, он сложил это в сумку свою, взял пращу, вложил камень, раскрутил камень и бросил. Дальше он уже ничего не мог сделать. Дальше сделал Бог. Прям в цель. Наповал. Понимаете? Человек является сотрудником Бога. Мы не должны вот так, сложа ручки, сидеть и думать, что Бог за нас все сделает. Мы же веруем в Него. Да, я верую. Да что ты веруешь? Ты веруй. ты веруй, ну действуй, вставай, подними, иди, отнеси. Понимаете? Это очень важный момент. И заслуга царя, вот похвала царя в том, что он ни слова Елисею не сказал. Он встал и все сделал, как он говорит. Но вы посмотрите, что дальше. Вы посмотрите, что дальше получилось. Какая неприятность получилась дальше. И сказал Елисей, 18 стих. И сказал Елисей, возьми стрелы. И он взял, слушается. И он взял. И сказал царю израильскому, бей по земле. Ну, вообще, да? Стрелы для того, чтобы по земле бить. Бей по земле, говорит. Бей. Бей по земле. И ударил он три раза. Раз, два, три. Бей по земле. И ударил он три раза. И остановился. И разгневался на него человек Божий. Видите, реакция какая? И разгневался на него человек Божий и сказал, надобно было бить пять или шесть раз. Тогда ты победил бы сириан совершенно, а теперь только три раза поразишь сириан. Все. Поняли суть? Смысл? Возьми стрелы, взял, бей по земле. Почему остановился? Он уже дал ему урок. Стреляй на восток. Ты выстрелил. Вот так ты поразишь. Все, он уже тебе сказал, поразишь. И теперь говорит, бей по земле. Раз, два, три. И дальше смотрит на него, зачем я бью по земле-то? И вот здесь человек Божий говорит, надо было бить пять или шесть раз. Тогда бы ты победил бы в конец, а теперь победишь только три раза. Вот наша христианская с вами проблема. Вот. Непостоянство. Помолился один раз, два раза, ну три раза, ладно. И бросил. И думаю, что не получается? Что не идет? Почему не проходит? Елисей говорит, надо было бить пять или шесть раз для того, чтобы победить до конца. А ты только три раза ударил. Конечно, у тебя веры твоей хватило только на три раза? У тебя веры твоей хватило только на 3-4 лекции? Вы понимаете, к чему я клоню, а, друзья мои? Ты мало того должен быть Божьим сотрудником в деле Божьем и делать со своей стороны все, что ты можешь сделать. Но помимо этого, ты должен делать все до конца. Не бросать начатое дело никогда. Начал, закончил, поставил точку. Бей до конца. Потому что с силами зла бороться нельзя вот так одну стрелу выпустил и победил все силы зла. В них стрелять надо, их бить надо. Понимаете? А в Священном Писании что является стрелой? Символом стрела, символом чего является? Божьего Слова, друзья мои. Истина является стрелой, а с другой стороны, Слово Божие, как щит, сохранит вас от раскаленных стрел. О! У дьявола свои стрелы есть. И он в нас стреляет своими стрелами. А нам нужно махать мечом, обоюдоострым, чтобы эти стрелы отбивать. И еще успевать своими стрелами стрелять. Понимаете, если в какой-то определенный момент, я вам скажу, он не устает. Он бьет 5 или 6 раз. Он не будет бить 3 раза. Он до конца нас будет бить, пока не убедится, что труп. Понимаете? Он будет бить. Он подойдет, еще контрольный выстрелит, знаете, говорят, в висок, так, чтобы быть убежденным, что ты уже не встанешь. Все. А мы с вами 1 раз, 2 раза, 3 раза. Мужу 1 раз сказал, 2 раз сказал, 3 раз сказал. Ну, не идет, Вадим Николаевич. Как не идет? Надо бить 5 или 6 раз. Надо бить 5 или 6 раз. До конца бить, до конца звать, до конца говорить, не останавливаясь, не опуская руки. Вот почему разгневался Елисей. Он говорит, что ты натворил? Теперь ты только 3 раза победишь. Да, хорошо, 3 раза. Ну и что? А дальше? Конец-то битвы. Конец-то битвы. Истина, мои милые братья и сестры, такова, и эта библейская история учит нас тому, чтобы мы понимали, что Бог нашу работу вместо нас делать не будет, потому что Он ждет сотрудничества, Он ждет, чтобы мы шевелились, понимаете? Чтобы мы вставали, мы звали, мы ходили, мы опекали, мы читали, мы молились, мы организовывали программы, мы крутились бы, двигались. Движение должно быть в церкви. Неутомимое, неумолимое. Ни один человек из вас не должен сидеть на месте спокойно и ждать Слово Божие послушать в субботу. Это очень важно. Слово Божие слушать в субботу. Но еще важнее, друзья мои, двигаться. Надо бить 5 или 6 раз. Не отчаивайтесь, если вы кого-то приглашали, и он не идет, бейте 5 или 6 раз. Вы увидите, придет. Увидите. А если не придет, то погибнет. Но тогда крови его не будет на вас, на том, что вы проявили слабую веру, что вы опустили руки, вы бросили молиться за этого человека, бросили его звать, бросили ему напоминать о библейских курсах. Друзья мои, кровь его будет на нас, если мы не будем бить 5 или 6 раз. 3 раза недостаточно. Прошу вас, милые братья и сестры, вот посмотрите на служение Иисуса Христа. Посмотрите, как Он работал, как Он трудился для людей. Пока Он не достигал определенной цели, Он от человека не отходил. Вот Он задумал исцелить человека, Он его исцелял. Но Он не делал это сразу, правда? Что должен был сделать человек? Человек должен был проявить свою веру. Иисус подходит к слепому, и хочет ему вернуть зрение. Он задает ему вопрос, ты веруешь? Он говорит, верую. Он ему мажет брением из плюновения глаза. Я вам рассказывал, что это такое, вы помните, наверное. Мазал глаза, и что? Ну почему нужно было мазать эти глаза? Ну что нельзя было, прозри. У него же слово обладает силой. Можно было сказать, прозри, человек прозри. Нет, надо было глаза намазать этой кашицей, да, а потом сказать, иди и умойся. О чем это говорит? Это говорит о том, что Господь ждет сотрудничества и полной нашей веры, доверия, что Он свое дело знает. Слепой пошел, послушался, умылся и пришел что? Зрячим написано. И пришел зрячим. Они победили. Христос победил. Почему? Потому что Он свою божественную работу сделал, а человек проявил свою веру. Они вместе победили кого? Князя тьмы, которому очень нравится держать человека в слепом состоянии. И посмотрите, это везде так. Везде. Веруешь ли? Веруешь ли?
Веруешь ли?
Он к Лазарю пришел, воскрешает Лазаря. Встал возле этого склепа, возле этого гроба и говорит, отвалите камень. Но что, он не мог бы помолиться и камень так тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык? Отвалился бы? Нет. Он людям говорит. Он тем, которые стоят там, говорит, отвалите камень. И они все, да ты что, куда, 4 дня, смердит, все. Труп разлагается. Вы чувствовали этот запах когда-нибудь, когда труп разлагается? Это же невозможно находиться рядом даже. Тут формалин не можешь даже спокойно, когда формалин пахнет. Вы знаете, что это такое, да, формалин? Средство, это не замораживает, это средство, которое, да, предотвращает разложение. Вот он, когда пахнет даже, например, я рядом даже не могу находиться. А вы представляете, если этот труп уже 4 дня, не 2-3 часа, 4 дня, жара, Палестина. Представляете, что там? Они ему говорят, да ты что? Да ты что? Он говорит, отвалите камень, я вам говорю. Это все, что нужно вам сделать. Дальше не ваши проблемы. Ребята, не ваши. Что ты думаешь? Разложился он, не раз. Ты камень отвали. Иди, просто отвали камень. Все. Это... Вот ты можешь взять, подойти и отвалить камень. Все. Больше ничего не нужно. Они послушались. Лазарь вышел живой. Вы понимаете, он просит, чтобы человек что-то сделал, проявив свою веру. Когда мы берем пригласительный билет, идем кого-то приглашать, мы что проявляем? Мы проявляем свою веру. А когда я на коленях стою за этого курсанта, молюсь, я что проявляю? Я проявляю свою веру. А когда я прихожу на библейские курсы, чтобы посмотреть, он здесь? Я видел ваши счастливые лица после первой лекции. Я видел, как они сияли. Вадим Николаевич, моих 6 человек пришло! Моих 3 пришло! Моих 2 пришло! Вы сияли все, сияли, сияли. А я сиял вместе с вами. Потому что моей радости предела нет до сих пор. Друзья мои, 3 раза. Первая лекция, помолились еще. 2, помолились. 3, ладно, помолились. А там, ходят же, что молиться? Ходят же. 5, 6, а я вам говорю, бить будем 13 раз. И не только 13, 13 умножьте на 10. Вот так будем бить. Вот так будем бить. Каждый день будем бить. Много раз будем бить. Даниил прекрасно понимал это, когда становился на колени и 3 раза в день молился. Ничего ему молиться. 2-й человек после Навуходоносора в государстве. Что ему бояться? Он становился и молился, потому что понимал, что сила не в погонах, а в чем? Сила в нашем Боге. Когда верующий обращается в молитве к Богу, он заручается поддержкой Бога. И Бог получает неограниченные возможности в доступе к тем людям, которые даже и не просят Его о том, чтобы Он влиял на их сердце. Мои братья и сестры, я вас прошу всем сердцем, не расслабляйтесь. Будьте постоянны. Особенно, когда речь идет о спасении людей. Скоро я вам предложу еще одно очень важное дело. Очень серьезное дело. И тоже нужно будет ваших молитв и постоянства. Но увидите, во что превратится церковь, когда все будут как одно, когда все будут сиять, когда все будут выполнять работу Божию. Скоро, скоро вы узнаете об этом, и от того, как вы к этому отнесетесь, и как вы это примете в свое сердце, будут зависеть дальнейшие благословения Протвинской церкви. Поэтому бьем 5 или 6 раз? А? Бьем? Не, ну вы мне скажите, бьем или не бьем? Я надеюсь на вас, что мы бьем 5 или 6 раз, как говорит Елисей. Вот тогда победим окончательно. Аминь. Да благословит нас Господь. Давайте помолимся.